И моя тема сегодня о пробуждении. Я очень редко проповедую из последнего времени, вот из Ветхого Завета. И сегодня я хочу поговорить на основании Слова Божьего о нашем пробуждении, о пробуждении верующих людей. И в основании книга Иисуса Навина, 4 глава, 21 по 24 стихи. «И сказал сынам Израилевым, когда спросят в последующее время сыны ваши отцов своих, что значат эти камни? Скажите сынам вашим, Израиль перешел через Иордан этот по суше, ибо Господь Бог ваш иссушил воды Иордана для вас, доколе вы не перешли его, так же, как Господь Бог ваш сделал с Черным морем, которое иссушил пред нами, доколе мы не перешли его, дабы все народы земли познали, что рука Господня сильна, и дабы вы боялись Господа, Бога вашего, во все дни». Это были камни на память, воспоминания о Божьих великих делах, связанных с, не только с освобождением Божьего народа, но и с победами Божьего народа. И Господь повелел вот взять эти 12 камней, чтобы они напоминали народу Божьему, напоминали последующим поколениям и напоминали фактически о двух чудесах. Он говорит о том, как Бог иссушил воды Иордана и как Господь сделал с Черным морем, когда иссушил пред нами, Господь говорит, пред Иисусом Навином, доколе мы перешли его. Камни на память, воспоминания о Божьих делах. Очень важно, братья и сестры, для нас с вами. Вообще, представьте, вот в истории израильского народа были два таких, вот там было много чудес, без всякого сомнения. Но относительно воспоминаний, вот эти камни, о которых говорил Господь через Иисуса Навина, они должны были вспоминать о двух событиях фактически. О переходе через Черное море и о переходе через реку Иордан. Интересно, когда они подошли к Черному морю, не Черное, а Черное море. Там была ситуация, когда враги, египтяне, оказались вот позади их, а спереди море, и народ запаниковал. И Моисей смутился. И Бог совершил чудо. Он раздвинул эти воды Черного моря, народ пошел по суше, а люди, которые гнали за ними, враги, потонули в этом море, потому что Господь опять пустил воду. В случае с переходом реки Иордан, там была другая ситуация, никто за ними не гнался. Бог сказал Иисусу Навину, чтобы утвердить в вере народ израильский, что вам предстоит, вот я почитаю, 3 глава этой же книги Иисуса Навина, с 9 по 13 стихи. Иисус сказал сынам Израилевым, подойдите сюда и выслушайте слово Господа Бога вашего. И сказал Иисус, из этого узнаете, что среди вас есть Бог живой, который прогонит вас хананеев, хитеев, иевеев, ферезеев, гергесеев, амореев и иевусеев. Вот ковчег завета Господа всей земли пройдет перед вами через Иордан, и возьмите себе 12 человек из колен Израилевых, по одному человеку из колена, и как только стопы ног священников, несущих ковчег Господа, владыки всей земли, ступят в воду Иордана, вода иорданская иссякнет, текущая же сверху вода остановится стеною. То есть там была ситуация, когда Господь заверил, укрепил в вере еврейский народ, чтобы они не боялись, потому что когда они потом перешли Иордан и увидели эти сильные и крепкие народы, они все-таки смущались и боялись, но вот это было напоминанием им, что впереди вам нужно... И он говорит, он показал это знамение, это чудо, знамение, что они победят, он говорит, семь народов, великое спасение. Вот я читаю это Слово Божие, братья и сестры, как-то пошел подумалось поговорить с нами на тему именно о нашем пробуждении, о том, что Бог делает в нашей жизни, есть периоды, не просто мы течем по жизни, но есть период, например, мы были неверующими, стали верующими. Это вообще величайшее чудо, о котором говорил вот брат Анатолий. Это величайшее чудо. Вообще чудо спасения нашего несравнимо ни с каким любым чудом. Даже если бы мы сегодня увидели, например, река Днепр или Неман или Свисла вдруг остановилась, и вот мы могли пройти по суше. Это несравнимо с наше спасение. Но Бог иссушил воды Иордана, Бог иссушил, если переводить как бы аллегорически на нашу жизнь, Бог иссушил грех наш. И Бог позволил нам найти Христа и перейти эти воды греховные, и найти Господа, перейти на тот берег спасения. Вот эти камни, они должны были напоминать еврейскому народу об определенных периодах, исторических периодах жизни этого народа. Чтобы они вспоминали, Бог когда-то что-то сделал великое. И надо вспоминать это, потому что вообще удивляет, неужели нужно было хранить какие-то камни, ставить какие-то памятники, чтобы помнить великие Божьи дела. Да, нужно было, потому что мы люди забывчивые. Как еврейский народ, так и мы с вами забывчивые люди. И величайшая проблема современной церкви, я, например, даже озаботился вот о нашей церкви. Мы, по милости Божьей, делаем 2 крещения, май месяц и декабрь. И у нас впервые в истории церкви, что у нас пока только 4 человека готовятся к крещению. Отнестись равнодушно к этому, но я думаю, мы не можем. Мы, наверное, должны молиться. Обычно было больше у нас в мае, в декабре мы больше крестим людей. Сейчас 4 человека. Но неужели это не должно быть, меня тревожит, например, или каждого из нас? Безусловно, братья и сестры. Но это проблема нашей церкви. Это проблема каждого из нас, что верующие, исповедующие Иисуса Христа, не убеждены. Иногда настолько жизнь становится легкой, тихой, такой пассивной духовно. Даже если в жизни не просто там все хорошо, даже если в жизни не очень хорошо. Потому что, к сожалению, скорби сопровождают нас, какие-то вещи не дают нам спокойно спать. Но мы привыкаем к этому. И нет силы, нет желания делать то, к чему мы призваны. Мы нуждаемся в напоминании, мы нуждаемся в пробуждении. Мужчины и женщины, братья и сестры в церкви начинают заниматься с другими служениями, делами, направлениями. И потихонечку угасает эта активность, это желание ревно служить Господу, это любовь к Господу умом и сердцем, любовь к Господу чувствами, любовь к Господу, которая выражается посвящением Ему времени, сил и даже здоровья. Поэтому нам, живущим с вами в 21 веке, необходимо напоминать о великих Божьих делах, вспоминать свое покаяние, вспоминать свои молитвы. Некоторые из нас оказались в роли или в той можно характеризовать как верующих, которые потеряли первую любовь свою, которым нужно покаяние. Нам нужно изучать историю церкви не с точки зрения истории, хотя это полезно, но с точки зрения, как Бог действовал в истории церкви. Были периоды церкви, как периоды израильском народе, когда Бог совершал особые действия. Нам нужно искать и молиться Господу, чтобы и в наше время Бог совершал эти дела. Ведь в этом нет ничего плохого. И в этом нет ничего общего с теми некоторыми направлениями, допустим, крайних каких-то течений, которые также об этом много говорят. Братья и сестры, неужели существовала необходимость напоминания израильскому народу? Да, существовала, повторяю, потому что память наша, мы забывчивые. Нам надо понять, что у нас склонности, тенденции забывать. Например, почему мы вспоминаем страдания Господа Иисуса Христа? Воспоминания. Не будем вспоминать, забудем. И никто из нас не должен думать, что я не буду год, уеду куда-то и я не забуду страдания Христа. Забудете, братья и сестры. Так мы устроены, так Господь устроил, так Он благословил нас, что мы вспоминали, взбудораживали нашу память. Поэтому мы заняты, занятость проблемами, занятость своими делами, занятость своими служениями. В нас живет странное чувство, что прошлое не может нам помочь. Потому что наш век – век технологий, век достижений. век каких-то талантов, век возможностей. Даже читая Библию, очень важно, братья и сестры, мы, читая Библию, не упускали очень важный момент. Дай Господь, чтобы мы читали Библию каждый день для своего утешения. Но когда мы читаем Библию, мы более всего заняты самим собой. Это, с одной стороны, хорошо. Мы читаем Библию, ищем в ней помощи в нашей личной жизни. Мы смотрим на Библию, как будто она помогает только в наших проблемах. Да, она помогает в проблемах, без всякого сомнения. Но это не все. Я читаю псалмы Давида, перечитываю их. Он постоянно жил в каких-то проблемах. И я читаю с ним, молюсь, и с ним нахожу утешение. Это понятно. Подход к Библии становится часто не объективный, а субъективный. То есть абсолютно личностный. Но Библия не только об этом говорит. Как часто мы открываем Библию и как бы сами себе, может, говорим: «Господи, я хочу видеть или напомни мне о великих делах Твоих, о том, что Ты совершал, чтобы видеть великие действия Бога в истории человечества и в истории церкви». Как Бог иногда особым образом вторгался в историю человечества и в историю церкви также. Он также вторгся своим могущественной благодатью Духа Святого в наши сердца. Наше сердце до обращения к Господу было полная тьма. Это абсолютная стена. Это никакого желания не было. Мы шли совсем другим путем. Мы шли от Бога. И Бог по своей благодати коснулся нас, повернул нас, разбил эту греховную стену. Но и Бог совершал другие дела в истории нашей и в истории церкви. Библия не только книга, которой надо учиться, как жить, и что мне делать можно и что нельзя. Но Библия – это книга, который учит нас о Боге, о том, что Он сделал с народом израильским и что Он делал с церковью. Мы ищем слово помощи, мы ищем приятные, полезные советы, мы читаем в спешке Библию, чтобы о чем-то помолиться, мы нуждаемся в слове утешения, но нам крайне важно смотреть и видеть Божье дело, Божье действие, как Он действовал в жизни личности, например. Если мы просто читаем Библию, в конце концов, братья и сестры, если ты почитал раз, два, три, четыре, пять раз Библию, дай Господь, надо перечитывать. А потом надо перечитывать мой совет. Читайте Библию и обращайте внимание на героев веры, на людей веры. Они не были героями, потому что, знаете, там какой-то вот смело с шашкой шли вперед за Господа. Нет, они были такие же немощные, слабые, с недостатками, но это были люди веры. И что Господь совершал в них и через них. Библейская история – это не теория. Библейская история, библейские факты – это не идея. Они не оставлены для истории. Это факты, которые укрепляют нас в вере и пробуждают нас к действиям. Поэтому Библию нужно читать именно и таким путем. Камни, о которых Иисус Навин заповедовал, Господь через него, это камни говорили о фактах. О фактах, об исторических фактах действия самого Бога. Библия – это учение, но не только. Это назидание, но не только. Это наставление, но не только. Это утешение, но не только. Библия говорит о конкретных событиях, о конкретных действиях Бога здесь, на этой земле. А что происходило в истории церкви? Были периоды, когда Господь являл особые действия, особое благословение. Это было и в истории израильского народа, и в истории церкви. В истории церкви были темные периоды. Но Бог совершал чудесные дела, и были светлые периоды истории церкви. Например, если мы более-менее, как говорят, мало-мальски знаем историю, мы вспоминаем такие известные личности, которые жили, уповали на Господа, читали Слово, и Бог через них совершал дела пробуждения, спасения людей, просвещения народов. Вспомним только Ян Гус, например, в Чехии, Лютер в Реформации. В Америке, в Северной Америке, в Ирландии, в Уэльсе, в Шотландии, в Швеции и другие страны. Некоторые дела, чудесные дела происходили в этот период. Периоды необычных благословений и необычных Божьих действий. И этих действий не нужно бояться. Иначе мы, братья и сестры, сегодня у нас 4 человека принимают крещение, завтра 2. Пробуждение? Что значит пробуждение? Хочу обратить внимание, пробуждение, когда мы говорим, напоминание, речь идет не о неверующих людях. Речь идет о церкви. Речь идет о верующих. Речь идет о нас с вами. Пробуждение или напоминание, напоминание того, что было. Пробуждение той жизни, которая где-то теплится. Где-то есть жизнь, но она спит. Где-то дремлет, но нуждается в пробуждении. Где-то в сердце верующего теплится жизнь. Когда-то была жизнь полная энергии, эмоций, служения Господу, а сейчас она угасла. Она есть, эта жизнь, но она нуждается в пробуждении. И надо помнить это. Надо отметить, братья и сестры, что пробуждение, когда я говорю о церкви, это не евангелизационное собрание. Пробуждение церкви – это пробуждение верующих людей. Пробуждение, которое происходит в сердце твоем, внутри нашей церкви. Это то, что происходило в прошлом с церквами. Пробуждение начинается с покаяния. Почему? Буквально прошел короткий период истории церкви, буквально 20, 30, 40 лет, и Господь пишет, повелевает Иоанну писать в книге Откровения, прежде чем открыть ему будущее у этого мира и будущее церкви, он говорит о настоящем состоянии церкви. И посмотрите, ведь когда-то церкви, все церкви, Ефесская, Смирнская, Пергамская, Фиатирская, Сардийская, Филадельфийская, Лаодикийская, начинали хорошо. Они приняли Господа. Но из этих семи церквей, пять церквей Господь призывает к покаянию. Пять церквей призывает к пробуждению. И когда Он призывает к пробуждению, каждый раз вспомни, говорит. Вспомни, что ты принял и слышал, и покаялся. Вспомни, что ты слышал те старые доктрины, которые стали для тебя сухими какими-то доктринами, и ты перестал радоваться в благодати Божией. Фактически Господь возвращал их, ну нельзя сказать буквально к дню Пятидесятницы, но к тому моменту, когда появилась первая церковь, когда сошел Дух Святой, и результатом крещения Духом Святым явилась первая проповедь апостола Петра о распятом Господе Иисусе Христе. Суть пробуждения – это когда Дух Святой через Слово сходит на человека, на группу людей, на церковь, на несколько церквей. И Господь призывал их покаяться. И помните, каждой церкви, семи церквей в Откровении, Господь что говорит? «Имеющий ухо слышать что?» Да слышит, что Дух говорит церквам. Вот церкви, пять, по крайней мере, церквей из семи, настолько, простите меня, оглохли, стали глухими духовно, что перестали слышать голос Духа Святого. Мы немножко, может быть, смущаемся сегодня говорить о Духе Святом, потому что мы переживаем, чтобы к нам не пришли какие-то обольщения харизматического движения. Я это понимаю. Я сам об этом очень осторожно говорю. Но с другой стороны, братья и сестры, с другой стороны, мы не должны бояться говорить о Духе Святом. Потому что произошло с этими пятью церквами? Они слушали Слово, особенно Эфесская церковь. Они разобрались со всеми лжеучителями. Они навели порядок в церкви. Но они стали глухи к Духу Святому, который через это Слово говорил. Поэтому имеющий ухо слышать, да слышит. Что Дух говорит церквам? Верующие нашего времени, нашей церкви, мы с вами остро нуждаемся в осознании присутствия Бога, благоговении перед Богом, в осознании Его величия. Потому что пробуждение – это когда верующие ясно и понятно, точно как момент покаяния, так и всю жизнь, каждый день осознает присутствие Бога и святость Бога. Это неизбежно приводит к глубокому покаянию, к осознанию своих грехов, к ощущению вины. Это производит к осознанию, к радости спасения, что только жертва Христа, потому что Господь так ведет нас каждый день, что мы были благодарны Богу, что мы спасены только благодатью Иисуса Христа. Верующие желают быть вместе и поклоняться Богу. Это пробуждение церкви. И нам нужно напоминать об этом. Верующий находит покой в Божьей благодати. Мы просто иногда успокаиваемся, найти покой Божьей благодати – совсем другая сфера, совсем другое качество жизни. Знаете, чем отличается милость Божия от благодати Божией? Милость Божия – это когда Бог не воздает тебе то, что ты заслужил. А благодать Божия – это когда Бог дает тебе то, чего ты не заслужил. И в этом наша радость. Верующий начинает иметь глубокую озабоченность о членах своей семьи, о родственниках, о друзьях, о братьях и сестрах. Я по себе осознаю, время от времени надо напоминать себе, молиться о своих родных, о своих друзьях. Ведь это же моя обязанность, это моя забота, это каждого из вас забота. Они не каются и не каются и не каются, и так угашает, гасится наш дух. Пробужденный верующий умоляет Бога обратить своих родных и близких. Он умоляет Бога дать силу в скорбях, переживаниях, в служении Господу. Он замечает за собой вот эти начатки пассивности духовной, пассивного отношения к Богу, к служению Господу. Следующее пробуждение приводит нас к следующему. Если мы, братья и сестры, понимаем это, если мы сегодня пойдем домой и тихонечко дома помолимся Господу и возобновим свое направление, свое служение, свою ревность, то, как правило, и этого тоже не нужно чуждаться или чураться, как говорят, как правило, Господь умножает членов церкви, Господь умножает людей, Господь приводит людей в церковь. Когда церковь внутренне, в сердце своем, в молитвах, посвященности Господу, в верности Слова пробуждается, когда вырастает моральный, духовный и нравственный уровень в церкви, безусловно. И знаете, кто спасает? Кто приводит людей в церковь? Дух Святой, Бог приводит. И Бог видит, куда поместить верующего человека. Какая там атмосфера? Бог знает атмосферу в нашей церкви. Бог знает нас, на кого Он доверит очередного спасенного человека. Церковь должна быть пробужденная. Следующее. Посмотрим, как и когда начинались пробуждения. Некоторые из них начинались неожиданно, хотя неожиданного ничего нету. Обязательно где-то кто-то молился, кто-то читал Слово, кто-то уповал на Бога. Некоторые пробуждения происходили постепенно. Пробуждения начинались в разных странах, на разных собраниях, в разных встречах. Например, есть пример в Северной Ирландии. Три брата, три человека регулярно молились Господу, читали Слово Божие. Обнаружили проблему церкви, умирание церкви. Та проблема – это древняя проблема, которую Господь Иисус Христос обнаружил в Ефесской церкви и в других церквах. Послание семи церквам, я напоминаю. И несколько человек молились, и Господь произвел удивительное в сердцах верующих людей. Иногда несколько человек в церкви молятся, посвящая себя, чтобы и спросить у Господа, они видят болезни церкви, они видят проблему церкви, они видят пассивность церкви, они начинают просить Господа. Это нормальная молитва. А каких людей Бог использовал в пробуждении церкви? Наверное, вы слышали имена в основном, если мы возьмем, например, Европу, Америку, Джонатан Эдвардс, величайший философ, обратившийся к Господу. Бог использовал его могущественно. Уайтфилд, Джон Веслей или Весли. Эти люди 18-го столетия имели уникальную способность проповедовать простое слово. Ничего необычного не проповедовали. Брат Джон Весли, он просто проповедовал о страдании Христа, о смерти Христа. Проповедовал простое Евангелие. Народ приходил к Господу. А вспомните Лютера, Кальвина, Джон Нокса и других. Бог использовал обычных людей. Дэвид Морган в Уэльсе. В нашей стране, может быть, братья неизвестные, может быть, забытые, которые Бог использовал, и люди сотнями и тысячами каялись, приходили к Господу. Но прежде всего пробуждалась церковь, пробуждался проповедник, пробуждался пресвитер. Пробуждение – это дело Бога. В пробуждении, братья и сестры, нет методов. Пробуждение невозможно создать искусственно, через особую кампанию, через музыку. Это рука Бога. Но когда мы хотим, мы ведь хотим великих Божьих дел, нужно свое сердце посмотреть. А посмотрите на тех, кого Бог изначально использовал. Петр и Иоанн, рыбаки. Для нас они великие апостолы, но это были простые рыбаки. И много других верующих. Можно вспомнить другие фамилии и имена. Вообще они были обыкновенными людьми, посвятившими жизнь служению Богу. И знаете что? Любой христианин, вот спроси любого или войди в историю, Почитай историю любого верующего человека, через которого Бог совершил пробуждение или какое-то дело. С чего он начинал? Что было главным в его жизни? Главным в его жизни были две простые вещи. Слово Божие и молитва. Слово Божие и молитва. Это простейшие вещи. Бог не усложняет нашу жизнь, братья и сестры. Он готов действовать. Он готов совершать дело. Он не усложняет. Бог не ждет от нас напряга какого-то. Бог ожидает верности в малом. Это были обыкновенные люди. Люди, искавшие сделать большое дело для Бога, но начинавшие с маленького, со слова и с молитвы. Они трудились, они молились, они ожидали Его благословений. Они не ставили Богу условия. Они знали, что Бог может сделать. Они просто любили. Они, любя дело, любя, они делали это не ради величия, славы, чтобы вот похвалиться, что много людей пришло к Богу. Ради любви к Богу. Если ты любишь Бога, ты будешь это делать. А где происходили эти пробуждения? Вкратце напомню историю. Иногда большие города, иногда маленькие деревни. Например, если взять Северную Ирландию, столица этой страны Белфаст, а Бог начал движение через простых верующих в маленькой деревне Каннон. В Уэльсе, в стране также, где проходило вот это пробуждение, с деревни началось Тревеки. В Иерусалиме началось, в большом городе, в разных местах. Но всегда были те люди, которые начинали с маленького, они были верными Господу. И более того, я вам скажу, они молились Господу, они не ожидали так, Господи, дай, дай, как иногда молятся в каких-то вот других движениях. Нет, этого не надо делать. Но все-таки ожидать великого от Бога, ожидать Его действий мы имеем право, иначе мы просто станем пассивными верующими. Пробуждение начинается в одном маленьком сердце. Наши сердца очень маленькие. В маленьком сердце мужчины и женщины, молодого или пожилого христианина. Дух Святой через Слово Свое, вот если можно употребить слово такое, зажигал, побуждал, в сердцах огонь молитвы, желание служить Ему, участвовать в Его деле. И это то, что необходимо нам с вами, братья и сестры. И тогда пробуждение в сердце одного переходит на сердце другого. Пусть Господь благословит нашу церковь, нас, братьев, проповедников, всю нашу церковь. Знаете, последнее перед молитвой вопрос хочу вам задать, но долго не буду вас мучить. Скажите, в чем сила проповедника, и вернее, в чем сила проповеди и сила свидетельства о Господе? Не буду вас мучить. В втором послании Коринфянам, 4 глава, кажется, 13 стих, написано, если можно высветить это место Писания, но имея тот же дух веры, как написано, я веровал, потому и говорил. Я когда преподаю гомилетику, учение вот о проповеди, это первый принцип силы проповеди. Я веровал, потому и говорил. Братья, у каждого из нас разные способности для проповеди. Но главная проблема, что мы иногда проповедуем, но не веруем. Я веровал, потому и говорил. Я веровал, потому и свидетельствую. Пусть Господь благословит нас, братья и сестры, вспомнить свою веру. Мы забываем ее. Вспомни свою веру. Я веровал, потому и говорил. Я веровал, потому и молился. Я веровал, потому и свидетельствую. Слава нашему Господу. Аминь.